говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. В прогнозах политических и экономических аналитиков, в фиксированных данных социологов все чаще мелькает слово «неопределенный». Период неопределенности, кризис неопределенности, поколение промежутка. Каким на этом фоне выглядит курс Дмитрия Медведева? Как сочетаются преемственность и эволюция? Можно ли говорить, что продолжение есть повторение? Что нащупывает Дмитрий Медведев в сфере внешней и внутренней политики? Обретет ли новый президент новый курс? Просматривается ли уже для профессиональных наблюдателей медведевский стиль, медведевская команда, медведевская решимость что-то менять? И сколько у Дмитрия Медведева времени, чтобы перемены стали ощутимыми, полезными и, как по его же выражению, раскрыть накопленный за последние годы потенциал в интересах России? Вот обо всем об этом мы сегодня будем говорить с Лилией Шевцовой, политологом. Добрый вечер, Лилия.
Добрый вечер, Анна.
И вопрос вам: ощутили ли вы и кажется ли вам, что курс, новый курс президента Медведева уже наметился, по крайней мере, вот в публичной сфере, в выражениях, поездках и делах? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните.
Аня, так, я возвращаюсь к вашей игре слов «определенность» и «неопределенность». Вот если ответить на этот вопрос очень кратко и лапидарно, то, несомненно, есть определенность. По крайней мере, определенность в том, чего хочет власть. А вот что касается результатов, что из этого всего выйдет, то здесь можно говорить о полной неопределенности.
Ну, если хотите, давайте начнем с определенного. Ну, нет, давайте. Хотя я-то буду с вами спорить, потому что для меня все равно ничего определенного нет. Но, может быть, вы лучше.
Ну, давайте я попытаюсь вас убедить. Я думаю, что, по крайней мере, в конце уже путинского политического цикла, и вы, думаю, с этим согласитесь, у этой правящей команды, которая обросла уже достаточно большим количеством людей, и можно говорить уже о политическом классе, у этой команды была вполне определенная цель – себя воспроизвести. Согласны?
Да.
То есть гарантировать преемственность и курсы и самих себя, то есть воспроизводство статус-кво.
Угу.
Согласны, это была одна задача, и она была вполне четкая и определенная. Вторая задача, она тоже очевидно просматривается, и уже, пожалуй, с самого начала этого года. Эта вторая задача заключается в том, чтобы попытаться завести мотор, который глохнет. Об этом Путин говорил еще, начиная с февраля. Об этом Медведев, я думаю, вполне искренне говорит, что свидетельствует об их озабоченности и понимании того, что не клеится что-то с экономикой, не клеится с социальной политикой, надо что-то делать. Короче говоря, есть все основания судить, что определенность присутствует по поводу их сомнений в том, что система работает.
Ах, вот и сомнений в том, а не по поводу того, что делать, как делать.
Нет, а вот к этому мы сейчас уже с вами подойдем.
А можно тогда, вот, чтобы было понятнее?
Значит, определенность насчет того, что они хотели себя воспроизвести и сделали это с блеском. Определенность насчет того, что они думают, как бы ситуацию изменить и внести кое-какие коррективы. В этом тоже есть определенность. Неопределенность в том, что, во-первых, у них нет консенсуса относительно того, что менять, в какой степени менять, насколько далеко и глубоко идти, какого механизма изменений. Вот консенсуса внутри Кремля и элиты по этому вопросу явно нет. Вот здесь у них неопределенность. Согласны?
Тогда я правильно понимаю, да, что вот я просто тут набрала...
Вы всегда правильно понимаете.
Я не всегда правильно, поэтому я уточняю. Значит, смотрите, вот чтобы понять, вы говорите «они», а вот в политическом и публичном пространстве, для меня лично, Путин и Медведев все равно различаются. Хотя вроде бы принципиальной разницы курса нет. Но в оттенках что-то угадывается. Именно вот такие, по ощущениям. Смотрите, из последнего Медведевского дипломатическому корпусу он говорит в выражениях, которые Путин не употребляет, про напряженную и вдумчивую работу. Чиновникам он говорит про электронное правительство. А с другой стороны, и вы об этом только что сказали, тихая такая несогласованность в командах. Дмитрий Медведев обещает членам «восьмерки» поддержку Москвы курса Запада по Зимбабве. Спустя несколько дней российский представитель Совбезе накладывает вето, да, на эту резолюцию. А Путин устраивает шефу «Газпрома» Миллеру взбучку, а легализованный в публичном пространстве ответственный за нефтянку Игорь Сечин получает поручение по шельфам под камеру уже телевизионную от президента, а по нефтепроводу «Дружбу» сегодня же от премьера. Они вместе... Или эта преемственность прорастает в какую-то эволюцию, или они эволюционируют таким образом вместе? Что это?
Аня, вы, кстати, облегчили мою задачу сегодня. Почему вам не присоединиться к нашему лагерю политологов?
Спасибо большое. Нет,
конкуренцию вы бы усилили. Значит, первое, по пунктам. Комментирую то, что вы сказали, с чем, в принципе, я согласна с вашим диагнозом, снимком реальности. Первое. Мы потратили очень много времени и с вами, и на свободе, и без нас. Все говорили о том, что такое Путин, что такое Медведев, чем они отличаются. Давайте прежде всего скажем о том, что их роднит. Они представляют одну корпорацию, которая оформилась частично при Ельцине, но в основном при Путине, и эта корпорация себя воспроизвела. И теперь она, так сказать, по сути дела, представляет собой общность людей, в которой, очевидно, есть определенная согласованность, либо договоренность о том, что сегодня один играет, танцует адетту, а завтра другой танцует Адилию. Не получится у этих двух, корпорация имеет еще вторую скамью, третью и так далее. Очевидно, весь замысел в том, не власть какому-то конкретному лицу, а самосохранение корпорации в целом за счет смены шляпы, смены ролей. Это во-первых. Поэтому, прежде чем говорить о различиях, давайте скажем, что, так сказать, Путин либо Медведев, это не означает смены системы и даже смены режима. И даже смены собственности, и даже смены внешнеполитического курса. Второе. О различиях. И здесь вы правы. Но если они решают двуединую задачу, статус-кво с одной стороны и перемены с другой, то Путин, естественно, не может одновременно играть эти две роли. Это требует либо великого актера, либо великой пьесы. Ни того, ни другого у нас нет в наличии. И не может он гарантировать перемены. В таком случае он должен обрубить хвост путинизму и, по сути дела, пойти на политическое самоубийство. Таким образом, он символизирует, естественно, стабильность. И он не может говорить тем же языком, которым говорит Медведев. Медведев в этом тандеме, но самое главное, внутри этой корпорации, естественно, призван и поставлен на роль. И, очевидно, это его амплуа, который ему нравится. То есть он органически начинает себя в нем чувствовать. Это амплуа умеренного реформатора. Надо немножко подкорректировать систему, экономику и так далее. Отсюда что нового? Новая риторика. Новое, как говорят по-английски, body language, новый язык тела, новый язык, скажем так, поведения, новая фразеология.
Ну, еще только обретаемый.
Кое в чем есть новое. Но сейчас мы посмотрим, в чем новое, в чем нет. Это хорошо, что вы сделали вот эту сносочку. Вот. И, очевидно, он отвечает на определенные, он понимает это, он отвечает на определенные настроения, ощущения нас с вами, определенную потребность в обществе, кстати, не только среди либерально мыслящих, а потребность в обществе в целом, каких-то изменений. Если есть инфляция, ну, надо что-то менять. Кстати, потребность в этих изменениях, она очень ощущается и в бизнес-сообществе, на всех его уровнях.
То есть на телевидении вот, мы на только телевидении? Сегодня с утра разговаривали.
Вот давайте расскажите об этом.
Безязыкость. Ну, мы говорили об этом.
Да, но для того, чтобы немножечко унять наш с вами оптимизм, чтобы он не был безбрежным, либо, так сказать, ограничиться несколько реалистической такой картинкой, вспомните, Ань, вы помните 2000 год? У нас память еще достаточно свежа. Мы помним, что и Путин говорил о правовом государстве, помните, диктатура закона, и Путин при нем был принят закон о дерегулировании экономики, это свобода предпринимательства мелкого и среднего бизнеса. При Путине была речь о коррупции, он первым, кстати, из политических лидеров заговорил о том, что коррупция – это системное зло, то есть это практически слова Медведева. То есть основные тезисы и основные лозунги Дмитрия Медведева, которые он говорит сегодня, ограничение роли государства даже, коррупция, правовой нигилизм, мелкий средний бизнес, об этом всем было оговорено в 2000 году. И что с тех пор изменилось? Более того, именно в 2000 году Путин пошел гораздо дальше нынешнего Дмитрия Медведева во внешней политике. В 2000 году он не исключал, кстати, присоединение России к НАТО. А когда он поехал в Берлин осенью 2000 года, я помню этот момент, он сказал такую речь перед немецким Бундестагом, когда весь Бундестаг встал как один и аплодировали ему 15 минут. То есть, короче говоря, в известной степени сейчас Дмитрий Медведев в своем новом, в своем, скажем, амплуа реформатора, он все еще пока что повторяет раннего Путина.
Мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Проблему ксенофобии в российском обществе в день возобновления процесса о беспорядках в Кандапоге обсуждаем с президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты Аллой Гербер.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Политолог Лиля Шевцова сегодня со мной в студии. Мы говорим о том, ощущается ли новый курс Дмитрия Медведева нами с вами, вами как гражданами, и действительно ли он новый, и кто рядом с ним, и есть ли какой-то новый стиль медведевский, и есть ли решимость что-то менять, и, наконец, сколько времени у Медведева, чтобы перемены стали ощутимыми, полезными, и вот этот весь накопленный за последние годы потенциал, как принято говорить, был использован в интересах России. Пожалуйста, пишите и звоните нам. В общем, в этом состоит и вопрос, наметился ли по-вашему и ощущается ли этот новый курс Дмитрия Медведева. Но вот тогда давайте вернемся к тому, насколько это... То есть вы начали отвечать на вопрос, насколько это ново. То есть все хорошо забытое старое, но в некой новой оболочке, в новых условиях.
Да, в новых исторических условиях, в ситуации, когда, в общем, когда Путин пришел к власти, тогда была потребность стабильности. В какой-то степени Путин стабилизировал систему, создал более или менее упорядоченное централистское государство. Сейчас эта команда, кстати, и тандем Медведев вместе с Путиным опробует возможность построенной Путиным системы к самореформированию. И опробуют возможность, как далеко они могут пойти в этом реформировании, не опрокинув лодку. Потому что для них, очевидно, очень важно. Очень важно обновить, но не подвергнуть угрозе своей собственной позиции. И вот рано или поздно, очевидно, приблизится тот момент, когда они будут вынуждены констатировать, по крайней мере для себя, честно и искренне, что вот эту экономику реформировать нельзя. Что нельзя дать этот толчок старой прогнившей машине, что нельзя за счет евроремонта и покраски стен, так сказать, создать прочную уверенность, что этот дом обитаем, что нужно идти дальше. А идти дальше означает одно – открыть возможность для конкуренции и экономической, и политической. Вот посмотрите, как в принципе Медведев либо сам попадает в ловушку, либо его туда сталкивают. Вот возьмем один момент, один из его лозунгов, одну из его действительно серьезных программ – ограничение роли государства. Это великая вещь. Только ограничив роль этого государства, монстра, бюрократической корпорации, мы каким-то образом можем дать экономике хоть какое-то дыхание.
Тем более, что оно за 4 года сформировалось как замкнутая корпорация, без идей.
Конечно, и без этого не решить проблему системного зла, о котором Дмитрий Медведев говорит постоянно. Вроде бы верная задача, и даже шаг в этом направлении правильный. выбросить представителей государства из советов директоров государственных монополий. И даже есть список, ходит по рукам список mm-hmm. ряда людей, вполне достойных людей. Юргенс, Аузан, Райер, Симонян, которые бы могли достойно представить независимого инвестора в этих корпорациях. Но одновременно, сделав вот этот шаг, как, знаете, вот в любимом российском танце, шаг вперед и два назад, Медведев другой рукой разрешает совершенно немыслимую в условиях реформирования вещь. Он дает возможность Чемизову возглавить рост технологии, куда включается более 400 предприятий. А что это означает? Это означает разбухание этого же государства, распространение его на другие сферы. Это означает укрупнение, создание действительно спрута. А что бывает в спруте? Кажется, после меня будет говорить Владимир Милов. Вот его можно спросить, что происходит в истории со спрутами на примере «Газпрома», ну, на примере любой корпорации. Происходит национализация, затем вдруг собственность каким-то образом тихо утекает к дочкам. А в дочках, без всякой конкуренции, без всяких правил игры, эта собственность приватизируется. И вдруг какие-то менеджеры, какая-то Байкал Финанс Групп и же с ними становятся владельцами миллиардов, миллиардов российских, так сказать, американских долларов, но российской собственности. Вот. И кстати, это не один пример. Коррупция. Только недавно я посмотрела, кто участвовал в работе над планом, антикоррупционным планом. А оказывается, нет, так сказать, кто не участвовал, по крайней мере, представители антикоррупционного комитета и представители общественности, которые работают в различных антикоррупционных наших организациях, их не пригласили даже для того, чтобы поучаствовать в этом обсуждении. Следовательно, с коррупцией будет бороться само государство. Ну, а не говоря о том, что уже внешняя политика здесь либо Медведева постоянно подставляют, либо он осознанно для того, чтобы показаться, возможно, сильным для элиты, для политического класса, явно продолжает всю ту же линию. Линию агрессивно жесткой российской политики. После того, как мы сумели испортить отношения, ну, практически со всем миром, и даже с верными союзниками типа Лукашенко. Но, правда, нас может спасти приезд на этой неделе лидера Никарагуа, так сказать. И, прошу прощения, Венесуэлы. Ну и Никарагуа последует вскоре.
Ну хорошо, и что это означает? Что вот это абсолютно прагматичное решение человека, что называется, прошедшего через 90-е, когда возможный конформизм потом даст возможность, в общем, проявить себя, или это невозможность освободиться вот от этого домовирата, от необходимости балансировать на грани?
Ну, вы знаете, я, пожалуй, не рискую сыграть роль психолога, даже политического психолога. Трудно гадать о мотивациях людей, которые уже привыкли лет 20 не заниматься тем, что скрывают собственные мотивации. Но можно говорить об объективных препятствиях. Очевидно, лидер способен на прорыв, когда есть определенные толчки, когда есть понимание, что дальше так нельзя, когда есть точное понимание, что эта экономика не работает. Я думаю, что люди, которые работают на Медведева, кстати, есть там талантливые и либерально мыслящие люди. Весь институт современного развития, которым руководит Юргенс, кстати, состоит из такого рода людей. Это Александр Аузан, это Гантмахер, это другие яркие личности, которые уж точно дают Медведеву точную информацию и диагноз, что дальше, очевидно, так идти нельзя. Кстати, почитаем на наших сайтах. Я сегодня пробежалась и посмотрела только на анализ, которые дают экономике достаточно прагматичные люди. Не Андрей Ларионов, который известен своей оппозиционностью, а люди либо близкие к власти, либо стоящие, либо сидящие во власти. Кстати, Евсей Гурвич, председатель Совета или президент банка МДМ, недавний член правительства, Олег Вьюгин. Олег Вьюгин, кто еще, да, и целый ряд других людей. Вы знаете, ужасающий диагноз. Собственно, они говорят прямо, Михаил Дмитриев, прямо, без обиняков. Господа товарищи, и правительству, и обществу, эта экономика не может быть диверсифицирована. Никаких инноваций при такой роли госмонополии не может быть, говорит Евсей Егорович. Олег Вьюгин говорит, что весь экономический рост, который мы наблюдаем сегодня, он надувной. Вот надули экономику, выйдет воздух и ничего, потому что это инфляционный рост, он неустойчив. Следовательно, ситуация кризисная. Понимает ли это правительство? Я думаю, что понимает. Я думаю, что и Медведев, и Путин понимают. Проблема их, что они не хотят и не могут в силу, опять-таки, этого же статус-кво, угрозы потерять позицию, пойти дальше и сейчас разрешить конкуренцию.
Потому что дальше может возникнуть потому та самая неопределенность, про которую...
Обвал. У них и сейчас неопределенность. То есть ну они да, не знают, когда грянет кризис. А вот, так сказать, и очевидно, есть какая-то надежда. Ну, столько лет шли, ну, 8 лет уже держались на воде. Может быть, пронесет. Очевидно, вот это российская вось. А потом нет толчков извне. Политический класс молчит, хотя есть какое-то определенное бульканье. Медиа нет возможности выразить. Оппозиция разгромит. Общество, 70-80% они поддерживают, доверяют и Медведеву,
ну, и Путину. Потому что вот такое потребительское хотя, благополучие
если, да,
на
хотя,
крыло.
Если они посмотрят, они увидят абсолютно шизофреническую картину. Население поддерживает лидеров, но одновременно и доверяет, но одновременно недовольно, потому что такая инфляция, особенно для бедных. Для бедных инфляция 25%. Рано или поздно начнутся вопросы.
Ну да. А вот нам пишут уже слушатели, возможно, я поверю, что у нас действительно новый президент, когда для начала будут освобождены фигуранты ЮКОСа и названы заказчики убийств Домникова, Политковской, Щекочихина, пишет Ирина.
Совершенно
пока
верно,
о переменах говорить рано, господин Власов пишет... Забетонированы все сферы экономики, но судя по тому, что Медведев, в отличие от предшественника, уютно сидит на троне и безнервозные мюнхенки беседуют с подчиненными, это все-таки вселяет надежду на перемены. Вот у нас
немножко парадоксально. Если он спокоен, следовательно, можно надеяться на перемены. Наоборот, если чувствуется неспокойствие, тогда можно надеяться на перемены. Кстати, Ань, вы смотрите телевизор, как вы мне недавно сказали. Вы смотрели, наблюдали за заседанием правительства?
Последний
Путин,
раз?
Ну, хотя бы несколько последних.
Ну, как-то...
Я просмотрела да. несколько съемок сразу, и меня поразил один факт. Беспокойство, кстати, беспокойство Владимира Путина в его роли премьер-министра. Тут не надо даже быть психологом. Либо он изображает нервозность, либо он действительно раздражен.
Мне кажется, да, он слишком хорошо чувствует камеру и, может быть, раздражается на экран.
Но я, пожалуй, ни разу не видела стольких оплеух и щипков, и по сути дела,
это правда,
Миллеру,
правда.
Шматко.
Ну, мне кажется, что это его такой, вот он здесь хозяин, и он им их раздает, эти вот, потому что...
Ну, тогда может быть игра, но эта игра может иметь и другой смысл. Эта игра может иметь смысл при людях, на телевизоре, перед всей страной, найти потенциальных козлов
отпущения
за то, что уже не получается.
Лилия Шевцова. Мы продолжим сразу же после короткой сводки новостей. В программе «Время политика» в прямом эфире обсуждается программа демократических сил «300 шагов к свободе», о которой вот Лилия упомянула. Гость в студии, соавтор программы, президент Института энергетической политики Владимир Милов, ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Экс-глава Минотепа Платон Лебедев, отбывающий уголовное наказание за экономические преступления, решил направить на благотворительные цели, присужденную ему Европейским судом по правам человека, денежную компенсацию. Как отмечает пресс-центр бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского, 2 июня вступило в силу решение суда в Страсбурге, обязавшего России выплатить Лебедеву 10 тысяч евро за нарушение его конституционных прав. Цена на российский газ для Украины с будущего года может превысить $400 за 1000 кубометров. Об этом заявил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер, который обсудил сегодня вопрос развития газовой отрасли с президентом России Дмитрием Медведевым. Сейчас Украина платит $179 за 1000 кубометров газа, поступающего из России. Алексей Френкель, обвиняемый в организации убийства первого замглавы Центрального банка России Андрея Козлова, с 19 июля держит голодовку. Френкель заявил, что начал голодовку в знак протеста против решения тюремной администрации поместить его в карцер. Он утверждает, что провел там уже в общей сложности 75 дней. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Барак Обама прибыл в Ирак. Он встретился с иракским премьер-министром Нури аль-Малики и командующим американскими войсками в Ираке генералом Дэвидом Петреусом. В случае своей победы на президентских выборах в ноябре Обама обещает вывести войска из Ирака за 16 месяцев. Власти Афганистана сообщили, что талибы захватили район Аджиристан, центральной провинции Газни. По данным афганского МВД, несколько десятков боевиков в ночь на понедельник напали на местный полицейский участок. В бою один полицейский убит, еще двое ранены. На американской базе на Гуантанамо начался суд над подозреваемым в терроризме. Это первый военный суд в США над иностранцем со времен Второй мировой войны. Подсудимый – бывший шофер Усамы Бен Ладена, гражданин Йемена Салим Хамдам. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня с политологом Лилией Шевцовой мы обсуждаем, есть ли и ощущается ли новый курс Дмитрия Медведева в политической и внешнеполитической жизни. Какой срок есть для того, чтобы эти ощущения были реализованы в действии, и готовы ли элита к переменам и общество к переменам. И, наконец, просматривается ли какой-то стиль медведевский, медведевская команда, о чем мы, безусловно, поговорим. И вам мы задали этот самый же вопрос. Наметился ли, по-вашему, новый курс нового президента? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Но вот первые сообщения прессы очень таинственно сегодня утром писала о том, что наш главный идеолог Владислав Сурков на Селигере у наших должен был выступить с новым, в общем, таким вот текстом речи о положении всего перед молодежью. И он вот выступил. Перед этим я вам скажу, что молодежь вот выступает, наша молодежь наша, по поводу и субкультур в том числе. Вот школа, например, место не для демонстрации молодежи причастности к Готэм и Эмма, считает лидер России молодой. Его, значит, даже закон хотят принять такого рода, запрещающих появление в школах лиц с такой атрибутикой. Это, видимо, реакция на красноярский марш подростков, которые выступили с нежеланием подчиняться вот возможному закону. А в Кремле, вернее, не в Кремле, а господин Сурков, вот выступая в Тверской области, заявил, что России нужны не инновационные технологии сами по себе, а коренные изменения в обществе и сознании россиян. Ну вот как с этим не согласиться, Лили? Как не согласиться?
Наш суслов меняет шкуру.
Стратегия 2020, сформулированная президентом Дмитрием Медведевым и председателем правительства Владимиром Путиным, не забыл, ставит задачу изменения самого устройства типа нашего общества. Если кто-то думает, что речь идет о простом повышении производственных показателей, то это не так, сказал Сурков на встрече с активистами молодежного форума. Сурков назвал глубоко ошибочным рассуждение высоких экономических начальников о неком инновационном секторе в России. Мы чего не изобретаем, ничего не изобретаем. У нас много болтовни о каких-то мифических высоких технологиях, которые, правда, никогда не видели. Мы должны требовательно и самокритично посмотреть вокруг себя, и об этом надо задуматься. Также отметил, что мало стремиться к повышению уровня потребления, надо поднимать желание менять мир. Ну а перед этим я просто никак не могу найти еще одно выступление, еще одну цитату из Суркова, где он говорит, просто пробегаю словами, где он, собственно, говорит, что благодаря нашим одержана победа над оранжевыми революциями. Сейчас, если найду эту цитату, скажу точнее. Ну вот, это вот тоже такое проговаривание с будущим.
Нет, видимо, это, кстати, очень примечательно. Mm-hmm. Сам тот факт, что Владислав Сурков один из, по сути дела, кремлевских создателей вот той машины, в которой мы едем, mm-hmm. что он уже сейчас думает и надеется вспрыгнуть в новый поезд. По крайней мере, начинает критиковать предшествующий этап. Нет технологий, нет инноваций. Чем, господа товарищи, занимались все предыдущие 8 лет? Mm-hmm. А вот этот пассаж, который вы не можете найти, вот, нашла, если нашла. Он есть, прочитайте.
Первый замглавы администрации, да, заявил, что угроза цветных революций, которые пытались навязать России, преодолена, и в этом большая заслуга молодежного движения «Наши». Не так давно вокруг границ нашей страны проходили цветные революции. Окрыленные успехом в ближнем зарубежье, они пытались проникнуть во внутренние дела соседних государств, пытались проникнуть и в Россию. Угроза таких импортных потрясений преодолена. В этом большая заслуга, в том числе и движение «Наши». Вы молоды, но многие из вас уже могут сказать, что приняли участие в решении задач сохранения суверенитета страны и сделали это успешно. Спасибо движению. Сурков отметил, что российское государство обладает достаточным историческим опытом, чтобы самому решать и разобраться с тем, что такое демократия и какой она должна быть в контексте российской политической культуры. Суверенность должна строиться на независимости нашего политического мышления, на том, что в условиях конкуренции России, чтобы существовать, должна уметь конкурировать и бороться за свое место под солнцем. От этого зависит не только само существование нашей страны, но и то, будем ли мы богаты или нет. Он обратил внимание, что на форуме меняется атмосфера и настроение, начиная с 2005 года, потому что меняется атмосфера в стране вместе с теми задачами и программой, которые реализует наше общество. Вот это со ссылкой на Интерфакс, такие цитаты.
Ну, кстати, Аня, вы помните принципы фрейдизма? В последнее время очень часто стали говорить о том, что оранжевая революция невозможна в России. Ну, никак невозможно. С какой-то стати стали возвращаться к памяти в 2004 год.
Да, вот.
Обычно,
это уже
обычно
как...
так работает подсознание. Если возвращаемся, если говорим, что этого не будет, не будет никогда, следовательно, есть опасения, что что-то может произойти, чего-то мы не понимаем. Но, кстати, если посмотрим на телодвижение других кремлевских пропагандистов, идеологов, технологов, то поражает такая неуверенность, вы уже использовали это слово, неуверенность фразеологии, телодвижения и так далее. Они действительно не знают. Они действительно не знают, чего ожидать от Медведева. Они действительно не знают, насколько прочна система. Они действительно опасаются, а вдруг упустишь следующий поезд. Они теперь видят, что вокруг Медведева формируется своя команда.
И вот, а вдруг, ее уже ощущают?
А вдруг,
вы вот видите, как эксперт
Лавранцев
и СМИ?
Нет, по крайней мере, советники. Советники. Я уже упомянула об институте современного развития. А, кстати, о команде. Иногда мы слишком большое, Аня, внимание уделяем поиску, вот как под микроскопом, чей это человек, и начинаем его вести из детского сада, был ли он в кооперативе «Озеро», из Питера, либо из Черноголовки и так далее. А, в принципе, это не всегда так важно. Ну, вспомните,
и для Медведева
Джохан Палеева работала на Немцова, писала либеральные спичи, затем работала на Ельцина и тоже, в общем, помогала создавать его либерально-демократический облик. И потом, наверняка, Джохан Палеева писала о дядях в пробковых шлемах, которые, так сказать, угрожают России. А возьмите, кстати, того же Владислава Юрьевича Суркова. Он был одним из блестящих, кстати, сотрудников Ходорковского, а затем создавал режим, который гнобит Ходорковского в тюрьме. Следовательно, команда, ну, очевидно, уж судьба такая этих интеллектуалов, которые попали во власть. Они при желании, в принципе, могут принимать, как хамелеоны, любую окраску. Они вчера работали на Ельцина, позавчера они работали, некоторые из них даже на Горбачева. Они вот могут работать, идеи. Кстати, и на Дмитрия Медведева. Посмотрите, как Сурков говорит об инновациях. И, кстати, талантливый человек. Только покажется политическая воля, только будет брошен клич, что поезд отходит, и они все устроятся в новом вагоне и будут делать технологии. Проблема в том, сможет ли новый лидер, если у него появится политическая воля, если он ощутит силу обстоятельств и драму ситуации, сможет ли он поменять команду на тех, кто будет искренне и честно работать? Вот это вопрос. Но, кстати, вы знаете, я очень боюсь запамятовать. Я хочу, так сказать, сказать один комментарий по поводу вашей информации. Вы только что проинформировали о том, что после нас Соколов и Милов будут обсуждать 300 дней к свободе. Да. Так вот, я хочу прям высказать очень кратко, не вдаваясь в объяснение, свое мнение по поводу этого плана. Это достойная программа, которую нужно обсуждать. Это, кстати, местами она действительно блестящая вещь. Ну, за исключением внешней политики, что свидетельствует о том, что у нас действительно очень слабая на нашем фланге либеральный взгляд, либеральная экспертиза внешней политики. Это достойная вещь. И, кстати, такая вещь, которую нужно развивать, дискутировать, дополнять.
Ну, наверное. А почему вот тогда Институт Юргенса не предложит программу, которую можно было бы
обсуждать? Может быть, Институт Юргенса попросит Милова с его командой, я не знаю, кто еще писал, обсудить эту программу в Институте Юргенса. По крайней мере, Институт Юргенса одну программу о российской формуле демократии уже обсудил. И, кстати, с приглашением меня не приглашали. Очевидно, так сказать, я не вхожу в умеренный спектр, но пригласили других умеренных, которые раздолбали эту программу за, очевидно, чрезмерный демократизм. Следовательно, есть вещи, которые обсуждаются, что важно. И вторая вещь, тоже вдогонку по поводу преемственности. Перед тем, как вы перейдете к другой части программы, мне бы хотелось сформулировать вот свое отношение к этой преемственности. Сейчас у нас явно ощущается, и не только ощущается, есть доказательства тому, что это реальность, выходящая за пределы наших с вами ощущений, преемственность курса при исчерпанности системы.
Угу. Очень хорошая формула. Преемственность курса при исчерпанности системы. Но это, в общем, почти как математическая формула. Недоказуемо-недоказуемо.
А нам с вами придется доказывать.
Да. Тогда читаю, и потом уже даем возможность нашим слушателям высказаться в эфире. Александр Добрый пишет, что кое-что наметилось. По его ощущению, Медведев сказал, что российская внешняя политика должна быть прагматичной и неконфликтной. Владимир считает, Путин сидит спереди, держится за руль, а Медведев сзади и крутит педали. А за 4 месяца правления Медведева никаких изменений в политике и в жизни я не заметил, одни только слова. Но еще не за 4, май, июнь, июль, за 3. Раньше Путин, почти 4, 100 дней, кстати, приближается. Раньше Путин говорил, теперь Медведев, а становится все хуже и хуже для простого народа. Андрей из Одинцова. Говорят они оба, Андрей. Со всей определенностью хочу сказать, что складывается несправедливый порядок жизни, который нормальный человек никаких обстоятельств не выйдет защищать. И все это подогревается еще и межнациональным взрывом в будущем. Геннадий Георгиевич из Москвы. Как вы относитесь к тому, что нефтегазовые деньги интенсивно тают в чужих банках, в том числе в американских, не подсудна ли такая путинская экономическая политика? А это только при воровском капитализме так бывает, а при социализме не нужны ни дочки, ни кочки. А это вот на вашу реакцию, да, на ваше объяснение того, во что превращаются спруты. Это Александр считает. Дайте анализ Америки с ее разбушей на весь мир пирамиде. Ваши либеральные кудрины Грефы и компания с замечательным профессионализмом уже угробили 100 миллиардов русских денег, вбухов в полуобанкротившие американские ипотечные компании. Александр, это, между прочим, вопрос серьезный, который вот широко-то не обсуждается, что туда 21% резервного фонда ухнули, и вот теперь...
Там 100 миллиардов действительно долларов, но мы не знаем, что с ними произошло.
Да.
По крайней мере, Кудрин нам говорит, что с ними ничего плохого не произошло.
Угу. У Путина деньги, аппарат, силовики. Кто для них Медведев? Так, штатский болтун. Выбирали его, все знают. Наверняка где-то хранится...
Да кто же выбирал-то? Вот
все
вы
знают,
выбирали.
Как? Наверняка где-то хранятся сведения, сколько он получил реально. Какой тут может быть новый курс? Ну, вот у нас эта конспирология пошла. Никаких перемен во внутреннем курсе, никаких перемен в политике, особенно социальной, не наблюдается. По всему видно, что будет ухудшение. При Медведе отобрали у нас по Конституции последний оставшийся закон о бесплатном жилище, создав прецедент обеспечения детей жилплощадью родителей. Степанова считает так. Надо, как в футболе, арендовать президента и премьера. Ничего не меняется, меняется только словеса участников форума и их велеречивость. А Сурков, идеолог всего этого, не имеет права критиковать. А что будет впереди, дай бог, чтобы нас миновало. Это не лицемерие. Мы прошли революцию в 90-е, Людмила.
Да, ну что, Анют, кстати, очень реалистическое понимание действительности, с которым можно только согласиться. И, кстати, оно отражает и социологические опросы. Большинство, кстати, большинство людей заботит то, что будет завтра. И это проявляется в том, что люди перестают экономить. Люди получают зарплату и сразу же ее спускают на продовольствие, на другие продукты. И то же самое люди не видят каких-то резких перемен, они видят только преемственность. И это отражает то, что, в принципе, говорят и социологи. За исключением одной вещи, при том, что всех беспокоит инфляция, неопределенность, перспективы, непонятно, что будет с деньгами, с тарифами, с жилищными, с железными дорогами, с скажем, вообще с жизнью, с нашим вектором жизни. Тем не менее, 70-80% населения все еще доверяют двум лидерам. Ну, кстати, есть и очень любопытные цифры. Я посмотрела позавчера, пожалуй, или позапозавчера, левадовские цифры, которые внушают, по крайней мере, некоторый оптимизм. Как вот вы думаете, мы наслушались уже этой цифре, как вы думаете, сколько процентов населения считают, что демократия лучше, чем другие формы правления? Ну, вот навскидку. Я, кстати, ошиблась.
Процентов 30.
67% по Леваде пару недель тому назад показали, что не знаю, что происходит с населением, только 20% говорят, что Россия не готова к демократии. Правда, там значительная часть людей все же считают, что нам нужна какая-то такая особая российско-русская демократия, но я абсолютно уверена, если бы этих людей спросили, а в чем это состоит, они бы говорили о независимой прессе, о нормальном суде, о контроле за чиновником, то есть о всех тех универсальных принципах. Следовательно, вот я боюсь быть чересчур оптимистичным, что-то происходит в обществе. Я не знаю, так сказать, выйдет ли это за пределы ощущений недовольства и каких-то пожеланий в что-то более конструктивное, но дело в том, что сам процесс исчерпания уже, так сказать, каких-то старых возможностей заставляет людей задавать вопрос, что дальше, господа, там в Кремле и в Москве?
Давайте послушаем людей. Владимир Александрович Междуреченского в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, Медведев в отношении Сибири продолжит колониальную политику, переброску сибирских рек в Среднюю Азию и отдачу сибирских территорий Китаю? Из последнего следует, что Кремль не способен просто-напросто обеспечить безопасность Сибири. Спасибо.
Ох, вы знаете, Кремль пока не способен обеспечить нашу с вами безопасность в европейской части СССР. Не думаю, что Медведев будет заниматься проектами переброски рек. Я думаю, что Дмитрий Медведев постарается решить более скромную задачу. И его основная задача следующая.
Это я имею в виду,
что делать с инфляцией?
Вот острова отдали, и как-то это все опять так быстренько?
Острова отдали давно. Острова отдали уже несколько, скажем, лет тому назад. Сейчас произошла лишь окончательная формализация вот этого решения, проведения границы с Китаем. И, кстати, все у нас, так сказать, наши государственные политики и государственные кремлинологи, все будируют вот эту проблему суверенитета, территории. Угу. Когда нужно, оказывается, могут отдать часть
легко,
территории легко и забыть о суверенитете. Может быть, и надо для того, чтобы иметь нормальные отношения с великим соседом. Но тогда объясните населению, почему эти острова, по поводу которой, между прочим, кровь проливали при Советском Союзе, почему отдали эти, а почему не отдадут северной территории Японии за огромнейшие капиталовложения? Что мы получаем от Китая взамен за эти острова?
Неясно.
И почему мы не можем ничего получить взамен от Японии за те острова, которые пришли в негодность, и, очевидно, нам не нужны, и люди-то жить там не хотят?
Ну, это так же, как с НАТО. Это вы сейчас, я слышала диалог с моим коллегой Мишей Соколовым по поводу как раз этой программы, что чего, вот если бы мы сказали, мы хотим в НАТО и пошли бы в него, так это были бы проблемы у Евросоюза с Америкой, а не у России. Но только...
Но это был бы, очевидно, самый умный шаг со стороны политического руководства и НАТО, и России. По крайней мере, мы бы чувствовали себя безопасно и в своих отношениях с Китаем, потому что тогда НАТО бы взял ответственность за российскую безопасность по всему периметру границ.
Ну да. Иван из Москвы, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер, сударыня.
Да.
Мы так с Виктором договорились обращаться к дамам.
Угу, прекрасно.
Вот, у меня, значит, вот очень тоненький лучик в темном царстве.
Ну.
Анечка, и мы там с вами уже давно знакомы, я вас беспокою по бензину и по тем вопросам.
Ну, вроде... прекрасно, да вы не беспокоите, вы нормально разговариваете, слушаем Анечка, мы вас.
Значит, у меня на Таганке, я по радио «Свобода» сидел и слушал, сейчас слушаю через компьютер.
Угу.
Вот, а то уже все приемники, 3 штуки выкинул нафиг. Вот, значит, и что мне тут говорят? Хорошо, я сидел, не стоял, что начальник ОВД Таганского и его зама арестовали за взятки. Угу. У меня тут, понимаете? Я тут с гаражами, гаражи, естественно, я всех замучил, так. И Сендерович, и всех. Вот. А теперь у меня к вам, дамы, такой вопрос. Почему у нас дамы такие смелые, а господа и судари, что-то я их не слышу? Так обтекаемо говорят. Туда-сюда, 5-10.
Иван, нам, чем, конечно, приятно.
Или давайте матриархат устраивать.
Да, это замечательно, что вы нам польстили.
Иван, будет следующая передача, ведь Аня уже объявила.
Да, вот-вот их спросите, мужчин. Да-да-да, мужчин спросите. Сударь. Валентин Иванович из Одинцова, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Во всех конституциях вот советского периода была одна только форма, государственная форма собственности. Ну, это, наверное, то же самое, что государственный капитализм. Сейчас у нас олигархический капитализм. Ну, я вот свое мнение выскажу, что хрен редьки не слаще. Угу. Как вы прокомментируете вот этот момент?
Да можно только согласиться. Может быть, мы не будем вдаваться в политологические категории, но вы совершенно правы. Может быть, у нас только капитализм не олигархический, потому что его плодами-то пользуются не только олигархи и крупный бизнес, не только господа типа Романа Абрамовича, непонятно, его деньги, либо еще государственные, а плодами этого капитализма пользуются наши чиновники, которые гораздо богаче олигархов старой поры. Я думаю, что тот же Абрамович с Березовским могут позавидовать миллионам, которым обладают наши чиновники.
А, вы знаете, вот просто еще Геннадий из Ленинградской области послушаем, и потом уже будем к концу. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, Геннадий.
А, приемчик, пожалуйста, убавьте.
Геннадий. Добрый вечер.
Да, пожалуйста. Мы
вас... Значит, вот я считаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев, у него интересные задумки, но с реализацией их будет сложно. Например, вот ходят слухи, что хотит он снять губернатора нашей области Валерия Павловича Сердюкова. Это в связи с плохими дорогами по области, в связи с полномасштабной незаконной вырубкой леса, а также его хищением. Здесь и много других таких вещей. Как вы считаете, осуществится это освобождение или все-таки наша Валерия Павловича поддержит еще? Спасибо большое.
Ну, на самом деле...
Есть какие-то информации у нас об этом?
Информация есть, но просто это, конечно, все всегда в этом смысле надо очень осторожно про хищение, про...
Ну, тогда снимать можно, сколько процентов губернатор.
Да, доказывать, во-первых, надо, желательно в суде. И поэтому... Ну, хорошо, выбирали губернаторов, снимали, не выбирают, теперь тоже снимать. Это что-нибудь вообще принципиально изменит?
Ничего не изменит.
Абсолютно.
Но, кстати, здесь опасность и другая. Вы помните, так сказать, во время Грызлова тоже пытались чистить органы внутренних дел. И, по сути дела, все это свелось к чему? К символической защите мундира и, в общем, гонениям на, так сказать, инакомыслящих по отношению к верховному начальству.
Я думаю, что посмотрим. В случае с Ленинградской областью здесь даже не дело в Медведеве. Я думаю, что тут дело в... госпожу Матвиенко, скорее, чем в Медведеве. Владимир, с Кемеровской области, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я буквально хотел спросить гостю, где можно почитать ее работы? Где, скажите, вы что-нибудь выпускали? Потому что это очень интересно.
Ах, вы знаете что? Вы пошлите на... или дайте нам ваш свой имейл, просто имейловый или какой-либо другой адрес, и мы что-то пошлем вам. Практически у меня ничего нет в запасе здесь, потому что меня издают чаще всего на Западе, чем здесь.
Ну, но статьи есть. В статьи есть,
я вам пришлю.
В «Политру» почитать, да. Например, да, лекции. Да. И некоторые статьи есть и в интернете.
Но если вы пришлете адрес, мы вам вышлем.
В журнале и «Про и контра».
Я даже забыла, что я писала
«Про и контра». Да, для журнала вы же писали?
Писали.
Ну, вот поэтому там тоже должно быть. Но в любом случае, пожалуйста, можете воспользоваться и вот возможностью, предложенной Лилией. Некоторые либеральные изменения заметили, пишет Наталья Львовна, потому что о Медведеве более или менее миролюбиво отзываются многие политики и журналисты. Вот это слово за слово. Его действия не вызывают резкой критики, как это было во время правления Путина. Политика Медведева более продуманная и менее экстремистская.
Ну, во-первых, почему наши либеральные, сниму наушники, почему наши либеральные аналитики не критикуют Медведева? Потому что, во-первых, еще рано. Не хотят подрывать его позиции. Есть определенная надежда, что, может быть, он сделает хотя бы несколько шагов в нужную сторону. Ну, скажем, если действительно примут этот закон об ограничении количества проверок среднего и мелкого бизнеса один раз в 3 года, это же будет счастье для мелкого и среднего бизнеса, пусть система не изменится, пусть и дальше будет масса несправедливости, но если мелкий и средний бизнес вздохнет, он скажет спасибо Медведеву. Правда, опять-таки, я увидела недавно, что есть некоторое дополнение к этому законопроекту о том, что проверки при исключительных обстоятельствах будут проводиться раз в год. И как бы не было другого дополнения, при еще более исключительных обстоятельствах проверки будут проводиться раз в 6 месяцев. Это может быть. Но даже если будут сделаны небольшие шажки, они будут и то полезны. Но всегда нужно знать, что в принципе при сохранении этого государства больших успехов ждать нельзя и от Медведева, несмотря на его либеральную фразеологию.
Хорошо, временный лак. Вот нам надо уже заканчивать. Как вы думаете, сколько у Медведева времени, ну, если учитывая, что он этого хочет, и у него есть амбиции, честолюбие, я всегда не сбрасываю со счетов его жену, которая очень существенная, мы ей уже обязаны праздником Петра и Февронии. Я думаю, что это не последний почин Светланы Медведевой. Но...
Почему вы улыбаетесь, Анюта?
Нет, почему? Я как раз за, если женщина рядом, которая делается из мужчины.
Я тоже за.
Предприимчивого, уверенного, амбициозного, то ради бога. Ну вот сколько у него, чтобы заявить о себе как о политике новой формации?
Очень мало времени. И время истекает. И если он не сможет сделать этот прорыв, по крайней мере, до конца года, все будут думать, что он в упряжке, что он сидит за Путиным и что он просто спарринг-партнер.
Лилия Шевцова, я благодарю вас и благодарю вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Итоги дня подведет Андрей Шары. Россия и Китай согласовали линию границы по реке Амур. Почему подписание этого соглашения стало возможным только сейчас? Барак Обама отправился в большое зарубежное турне. Каковы его цели? Поездку в Европу и на Средний Восток. Сильва Берлускони разрешил мусорный кризис в Неаполе. Как правительству Италии удалось сломить сопротивление Каморры? Время...
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530.